Вернувшись к столику, Смайли снова просмотрел бумаги Лейкона, пока не нашел тоненькую папку, обозначенную «Операция «Черная магия. Прямые субсидии», в которой были отмечены первые расходы, вызванные сотрудничеством с источником Мерлин. «Из соображений безопасности предлагается», — писал Алилайн в очередной личной докладной министру, на которой стояла дата почти двухгодичной давности, «выделить финансирование черной магии в отдельную статью дотаций, предусмотренных для цирка. Пока не будет найдено подходящее прикрытие, я прошу вашего разрешения на прямые субсидии из фондов Министерства финансов помимо обычного финансирования, предусмотренного секретной резолюцией, которые, в свою очередь, должны занять надлежащее место в статье расходов по цирку. Впоследствии я лично отчитаюсь перед вами». «Одобряю», — написал министр спустя неделю, — «при непременном условии». Условий никаких не было. Беглого взгляда на первый ряд цифр для Смайли было достаточно, чтобы узнать все, что ему требовалось. Уже к маю того года, когда состоялась встреча в Эктоне, Тоби Эстерхейзи лично совершил не менее 8 поездок за счет средств, выделенных для операции «Черная магия». 2 в Париж, 2 в Гаагу, 1 в Хельсинки и 3 в Берлин. Во всех случаях цель командировки была скупо сформулирована как сбор продукции. Между маем и ноябрем, когда хозяин уже сошел со сцены, Тоби совершил еще 19 поездок. Одна из них привела его в Софию, другая в Стамбул. Ни одна не требовала его отсутствия дольше, чем на 3 полных дня. Большинство из них приходились на выходные. В некоторых таких командировках его сопровождал Блант. Говоря попросту, Тоби Эстерхейзи врал, как сивый мерин, причем у Смайли не возникало ни малейших сомнений. Было приятно найти документальное свидетельство, подтверждающее это впечатление. Чувства, которые испытывал в то время Смайли по отношению к Рою Бланду, были расплывчаты. Вспоминая о них сейчас, он понял, что таковыми они остались и по сей день. Преподаватель группы взял его на заметку, а Смайли завербовал его. Эта комбинация странным образом была похожа на ту, по которой в свое время в сети цирка попал сам Джордж. Но в этот раз уже не было германского монстра, чтобы раздуть пламя патриотизма. А кроме того, Смайли всегда был немного смущен, заслышав чьи-то клятвенные заверения в антикоммунизме. Как и Смайли, Блант не знал настоящего детства. Его отец был докером, страстным трейд-юнионистом и членом партии. Его мать умерла, когда Рой был еще ребенком. Отец ненавидел образование, равно как ненавидел власть. И когда Рой поумнел, отцу взбрело в голову, что правящий класс отнял у него сына, и он стал изводить его бесконечными побоями. Блант сумел пробиться в среднюю школу, а в каникулы работал, по выражению Тоби, не покладая рук, чтобы скопить лишний пенс. Когда Смайли первый раз встретила его в своем кабинете в Оксфорде, тот выглядел несколько изможденным, будто только что вернулся из трудного путешествия. Джордж взял над ним шефство и на протяжении нескольких месяцев постепенно подготавливал его к предложению, которое Блант принял, как догадался Смайли, в основном из неприязни к своему отцу. После этого он выпал из поля зрения Смайли. Перебиваясь случайными денежными выплатами, Блант корпел над книгами в мемориальной библиотеке Маркса и пописывал левацкие статьи для заштатных журналов, которые давно бы прекратили свое существование, если бы их не субсидировал цирк. По вечерам он дискутировал до хрипоты на митингах в прокуренных пивных и школьных залах. Во время каникул он ездил в ясли, где один фанатик по имени Тэтч вел индивидуальные курсы школы обаяния для готовящихся к внедрению за границей агентов. Тэтч обучил Бланда ремеслу и осторожно подвел его прогрессивные взгляды ближе к характерным для марксистского лагеря, к которому принадлежал отец Роя. 3 года спустя, после того, как его завербовали, отчасти благодаря своему пролетарскому происхождению и влиянию своего отца на Кинг-стрит, Блант заслужил назначение на год в качестве помощника лектора по экономике в Познанском университете. Так его запустили в дело. После Польши он подал заявление на занятие вакантной должности в Будапештской академии наук, которое было удовлетворено, и следующие 8 лет жил кочевой жизнью неприметного интеллектуала левого толка, собирая информацию, часто представлявшую интерес, но всегда требовавшую подтверждения. Он побывал в Праге, вернулся в Польшу, затем отбыл 2 адских семестра в Софии и 6 в Киеве, где за последние 2 месяца у него случилось 2 нервных срыва. Ясли еще раз взяли его на попечение, на этот раз допросив по полной программе. После окончания этой процедуры он был реабилитирован. Его сети передали другому куратору, а самого отправили в цирк для руководства по большей части из своего кабинета агентами, которых он завербовал на территории противника. С недавних пор, как показалось Смайли, Блант довольно близко сошелся с Хейденом. Если Смайли случалось зайти к Рою поболтать, там, непременно развалясь в кресле, сидел Билл в окружении бумаг, таблиц и сигаретного дыма. Если же он заглядывал к Биллу, неудивительно было найти там и Бланда, в промокшей от пота рубашке, грузно расхаживающего по ковру. Билл занимался Россией, Бланд — Восточной Европой, но буквально с первых дней черной магии это различие практически исчезло. Они встретились в открытой пивной в Сент-Джонс-Фуд в один из пасмурных дней все того же мая, в 17:30, когда в саду было пусто. Рой привел ребенка, мальчишку лет 5, маленького Бланда, светловолосого, толстого и розовощекого. Он не объяснил, зачем взял его с собой, но пока они говорили, Рой иногда замолкал и оборачивался, чтобы посмотреть, как тот сидит на скамейке немного подаль и ест орехи. Нервные срывы ли были тому виной, но в поведении Бланда по-прежнему явно чувствовалось влияние философии Тэтча, созданной им для агентов, запускаемых в лагерь противника. Вера в себя, умение выслушать и предложить позитивную мысль, обаяние человека, умеющего повести за собой, и все те тяжеловесные фразы, которые во время рассвета культуры времен Холодной войны превратили ясли в некое подобие центра морального перевоспитания. «Ну, сколько?» — приветливо спросил Блант. «В общем-то, речь не о том, Рой. Просто хозяин чувствует, что сейчас создалась нездоровая ситуация. Он не хотел бы видеть тебя замешанной в этой интриге. Впрочем, как и я». «Здорово. Ну так сколько?» «Чего ты хочешь?» На столе, мокрый после недавнего ливня, стоял столовый набор с оставшимися после обеда деревянными зубочистками в бумажной упаковке. Взяв одну, Блант выплюнул бумагу на траву и принялся орудовать толстым концом в коренных зубах. «Ну ладно, как насчет 5000 откупных из специального фонда?» «И домика с машиной», — сказал Смайли, пытаясь обратить все в шутку. «И ребенка в Итоне», — добавил Блант и, продолжая возить зубочисткой, подмигнул мальчишке, сидящему с другой стороны бетонной дорожки. «Видишь ли, я уже заплатил, Джордж, ты знаешь это. Не знаю, что я купил, но уплатил я чертову уйму. Я хочу кое-что взамен. 10 лет отшельничества за 6-й этаж — это высокая цена в любом возрасте, даже в твоем. Должна быть какая-то причина, почему я попался на эту удочку, но я толком не могу припомнить. Наверное, притягательная сила твоего обаяния». Стакан Смайли все еще оставался наполненным, поэтому Блант принес себе другой, а также кое-что для ребенка. «Подлец ты образованный!» — в шутку провозгласил он, снова садясь. «Вот скажи-ка, кто это придумал?» «Художник — это такой тип, который может придерживаться 2 абсолютно противоположных взглядов и, несмотря на это, оставаться работоспособным». «Скотт Фицджеральд», — ответил Смайли, подумав на мгновение, что Блант вызывает его на разговор о Билли Хейдене. «Да, Фицджеральд понимал кое-что», — подтвердил Блант. Когда он пил, его слегка выпученные глаза скашивались вбок по направлению к забору, будто он искал кого-то. «Я определенно работоспособен, Джордж. Как хороший социалист, я падок на деньги. как хороший капиталист, я не вне революции, потому что если ты не можешь победить ее, то хотя бы шпионь за ней. Не смотри на меня так, Джордж. В этом вся суть сегодняшнего положения. Не даешь мне жить безмятежно, я буду кататься на твоем ягуаре. Разве не так?» Говоря это, он поднял руку. «Я к вам присоединюсь через минуту», — крикнул он через всю лужайку. «Оставьте одну для меня!» По ту сторону проволочного забора околачивались две девчонки. «Это шуточки Билла?» — неожиданно зло спросил Смайли. «Что это?» «Это одна из шуточек Билла про материалистов в Англии, про общество всеобщего благосостояния». «Может быть», — сказал Блант и осушил свой стакан. «А тебе что, не нравится?» «Да не то, что не нравится. Просто я никогда раньше не думал, что Билл может быть радикальным реформатором. Что это на него вдруг нашло?» «А здесь нет ничего радикального», — отрезал Блант, обижавшийся на любые нападки как на его социализм, так и на Хейдена. «Об этом кричат уже на каждом углу. Сейчас в этом вся Англия, дорогой ты мой. Никто этого не хочет, не так ли?» «Так ты, значит, предлагаешь», — не унимался Смайли, слышав в своем голосе отвратительные высокопарные нотки, «уничтожить инстинкты стяжательства и конкуренции, присущие западному обществу, и при этом оставить прежними...» Допив до конца, Блант дал понять, что встреча окончена. «Почему тебя это так волнует? Ты заполучил работу Билла, что тебе еще нужно? Продолжай в том же духе». «А Билл заполучил мою жену», — подумал Смайли, пока Блант вставал, чтобы уйти. «И он, черт бы его побрал, рассказал тебе об этом». Мальчишка придумал себе игру. Он перевернул столик на бок и пускал пустую бутылку, чтобы она скатывалась прямо на гравий. С каждым новым разом он пускал ее все с большей высоты. Смайли не стал дожидаться, пока он в конце концов ее разобьет, и ушел. В отличие от Эстерхейзи, Блант даже не стал утруждать себя ложью. Досье Лейкона не оставляло никаких сомнений в его причастности к операции «Черная магия». «Операция с источником Мерлин», — написал Алилайн в записке, датированной вскоре после смерти хозяина, — «это во всех отношениях успех целой группы. Я, право, не могу сказать, кто из моих трех ассистентов заслужил большей похвалы. Энергия Бланда вдохновляла всех». Он отвечал на предложение министра поощрять тех, кто отвечает за черную магию в новогоднем наградном списке. В то же время Хейдон своей оперативной находчивостью временами почти не уступает самому Мерлину, добавлял он. Медали получили все трое. Алилайн добился утверждения его в должности шефа и вместе с этим вожделенного дворянского титула.